Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 12 сентября на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Но вот только представьте, вот сейчас, вот если бы кто-нибудь бы, хоть кто-нибудь бы обратил внимание на то, что говорит Дмитрий Анатольевич, вот сейчас бы мы уже друг с другом вот как общались. Вот что бы я сейчас вам говорил? Я бы вам говорил: четверг, господа, четверг! Развратница! Ребят, ну что, есть планы на предстоящий уикенд? Чем займетесь в пятницу, субботу, воскресенье? Что делать будете? Ну и вообще в целом. Я даже не знаю, как заплести вот эту инициативу так, чтобы вы смогли ответить, во-первых, не напрягаясь, а во-вторых, откровенно и хотя бы немного погрузившись в вопрос. Но так, чтобы над поверхностью не находилась ни одна часть вашего тела. Вглубь вопроса этого погрузиться. Вот как вас так спросить? Но вот вы, товарищ, во втором ряду, вы успеваете за 4 дня сделать свою недельную работу? Доброе утро. Здравствуйте.
Нет, мне 7 дней не хватает даже сделать всю свою работу.
Но вот вы саботируете инициативу премьер-министра почему-то, что характерно.
Ну, я бы с удовольствием, если можно было. А хотел за ней еще, знаете, Роман, почему?
Почему?
Зачем? Вот да. Это на Рязанской эстакада на МКАДе. Я вчера попал в эту пробку. Ну вот я не понимаю, вот честно, десятки тысяч людей просто с Люберец, с МКАДа, с Волгоградки, все стоит в пробке, а работает только 3 человека из этого, на этой эстакаде. Ну неужели нельзя вот, ну, 20 человек туда загнать и это сделать? Ну такое мучение, вы бы знали.
Но вот скажите, что по большому счету, ну вот так вот, если вот совсем глубоко посмотреть в эту тему, вот в эту, которую вы обозначили, да, что здесь нас фактически сделана эстакада, в общем, конечно, волнует. Но не менее волнует то, что мы психологически негодуем из-за того, что здесь, с одной стороны, коллапс, а там никого. Вот работало бы там 40 человек, уже было бы, знаете, легче. Что? Ты бы видел, что процесс идет процесс там.
Да, и кто ответит за это? Вот, допустим, вот эти все люди стоят, ждут эту пробку, блин, ну вот это место проезжает.
Да.
И вот
я знаю.
Почему так?
Майк Помпео ответит за это. Дональд Трамп в конечном итоге. И еще этот... кто еще? Ну, Пентагон в целом, конечно, должен ответить. Ну, и Госдеп частично. Вот та часть Госдепа, которая готовит с нами связи какие-то коммуникационные, вот, ну, хотя бы какой-то диалог поддерживает. Эти, наверное, нет, а все остальные точно сволочи устроили нам на Новорязанке. Да, все ради того, чтобы урезать заработную плату, Алексей Измайлов. Но, насколько я, Алексей, услышал, там была фраза где-то фигурировала, не знаю, не потеряется ли она после первой же корректировки. Вот, но эта фраза, она была такая: при сохранении заработной платы, при сохранении уровня оплаты, при сохранении чего-то. Что-то должно там быть на сохранении у нас помещено, заработная плата на сохранение. Вы успеете сделать свою работу за 4 дня, 134-21-35. Нет, не успеете, 134-21-36. Давайте проведем народное слушание этой инициативы. Как, в общем-то, и должно быть. Сначала инициатива, потом мы это обсуждаем и говорим: окей, вопрос, конечно, неоднозначный, требует допиливания, но в целом процентное соотношение показывает, что дискуссия в этом направлении была бы правильной. Правильной. Ну, там как, для этого нужно, чтобы было 50 на 50 или с небольшим перевесом в пользу инициативы. ваши голоса были отданы. С небольшим, пусть даже перевесом. Но примерно как 53-47. Вы успеваете выполнить свою недельную работу. Вы успевали бы за 4 дня. Успевали бы, вы бы смогли работать 4 дня. 134-21-35. Нет, вот, ну не получилось бы так почему-то. 134-21-36. Тогда, пожалуйста, позвоните путем обычного дозвона на обычный городской телефон. Проводится наше голосование. Здесь... Все проще, чем где бы то ни было. 8495 и далее 134-21-35. Да, я бы успел. 134-21-36. Думаю, что нет, не успел бы. Доброе утро, слушаю, да, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро всем, особенно тем, кто из Путилкова уезжает. Уж это ад, вот как он,
да,
есть.
Да, да. Я знаю, я мне, вот мне писали про Путилкова.
Может, это так.
Это вы были.
Угу. Я, нет, это не я был, это другой человек был, я просто этот эфир тоже слушал. А так вот я выехал 25 минут назад, сел в машину, выехал только на МКАД. Ну, в общем, ладно, сейчас не об этом. В общем, 4 дня, да надо и 3 работать. Я проблем вообще не вижу, по крайней мере, те, кто занимается бумажками, да, ну так назовем, они могут удаленно работать. Во-первых, меньше электроэнергии тратить, там, государственные, да, либо, соответственно, шефа там, да, чья компания, и так далее, и так далее.
Да.
Вот, мне кажется, вы бы точно бы смогли бы, потому что эфир удаленно, наверное, вести тоже можно. Правда, ну, не с каждого уголка вселенной.
Ну, сложно.
Ну, почему? Ну, если сложно. В Москве-то можно, если в Москве находиться.
Нет, если в Москве, думаю, да, потому что если не в Москве, вы обратите внимание, что новостные ленты сейчас у нас с вами, вот в этом двухчасовом пространстве, они занимают процентов 15-20, то, что я беру на лентах. А все остальное это наша с вами жизнь, это эмоции живые, это то, что мы, с чем мы сталкиваемся постоянно, это мы здесь и обсуждаем, выносим ссор из избы. Это невозможно быть не в Москве и при этом... рубиться здесь, вот в этой программе. Насчет, ну, техническая возможность, наверное. Слушайте, а я на самом деле, я здесь вообще не рассматриваюсь, потому что у меня вообще-то это и не работа. Я не могу назвать это работой. Это работа, конечно, формально, но по большому счету это просто такая часть жизни кайфовая. Приезжаю сюда и получаю прям...
Ну, это классно. Белый зависть вам завидую.
Спасибо.
Дай бог каждому, как говорится.
Спасибо. Приезжаю, получаю нереальное удовольствие. Вы думаете, что это... Я там что-то пытаюсь кого-то чем-то как-то зарядить? Нифига подобного. Это я заряжаюсь здесь. Я заряжаюсь. Вот эту неделю, по секрету вам скажу, домой возвращаюсь в 2 часа ночи. В 2. Просыпаюсь все равно в 5. На заснуть, там, уснуть, отойти ко сну, расслабиться, это где-то минут 40 еще, то есть, ну, часа 2,5-3 спишь, приезжаешь сюда, честно говоря, в таком состоянии немножко сомнамбулическом, и вот тут я начинаю заряжаться, вот уже сейчас я 13 минут это делаю, сейчас, ну, за вычетом новостей 10, и за 10 минут чувствуешь себя уже человеком, а к концу программы... Я мог бы, честно говоря, снабжать электричеством небольшое домохозяйство. Подключи ко мне вот сюда. Нет, не сюда, лучше сюда не надо. Кабель. И я небольшое домохозяйство обогревал бы, освещал и все остальное в течение недели. Может быть, даже полутора недель. Вы успеете сделать свою недельную работу, объем работы за 4 дня. 134-21-35. Позвоните. Нет, не успеете. Не выйдет ничего. 134-21-36. Телефон в голосовании. Курденко, приветствую вас в нашем телеграм-бот-мессенджере. С нами Росомаха. Николай, 16.03. Еще это отдельный человек, вы не поверите. Владислав, Тоха, еще Андрей, Владислав, Григорий, Дмитрий, 48-й, Сергей, 182-й, почтальон Стечкин, Артем Антонов, Спира, Сержо, 22-й, Алексей Измайлов, Макс. И деревенский парень, и Сергей Васильевич, и Вальдемар из тайги. кстати говоря, в тайге в Сургуте 7 градусов сегодня и облачно. А у нас Вальдемар сегодня 25. Синоптики пересмотрели прогноз. Должно было быть в районе 20-22. А теперь 22. Ой, 25. Сейчас там может попрохладнее, но днем будет до 25. Я не так, я просто к слову пришлось. Я не для того, чтобы вы там сейчас испытывали какие-то эмоции негативные. Мол, дескать, зажрались москвичи там у себя. И в сентябре лето устроили. А отцам, скажите, а отцам платить, сейчас пришло сообщение, платите матерям деньги, это тоже работа. А отцам платить, а отец это что, не работа? Я, между прочим, помните, я готовлюсь, она готовится стать матерью, а я готовлюсь стать отцом. Это что, не работа вам?
В движении.
Иные отцы, знаете, похлеще матерей трудятся. Это так, ну просто к слову пришлось. Так, я остановлю голосование. Успейте, не успейте перелопатить недельный объем работы 56-44. Прекрасный дискуссионный результат. Вот именно этот результат я имел в виду. Результат, который дает пас властям, что, дескать, дискуссия здесь нужна. Нужно продолжать спорить, потому что единого мнения нет. Но с небольшим перевесом позитивно смотрящих на это дело больше. 56-44. 56% уже сейчас могли бы отчалить на уикенд трехдневный, переработав абсолютно всю работу на неделю. Ну, не сейчас, а в конце рабочего дня, разумеется. Это результаты голосования. Будем пристально смотреть за развитием этой темы. Я одно могу сказать, что моя профессия, безусловно, должна быть включена высочайшим распоряжением в перечень тех самых работ, про которые Дмитрий Анатольевич сказал. А есть такие профессии, где до этого еще очень-очень далеко. Очень далеко это. Потому что он сказал, в некоторых профессиях хоть сейчас, а есть такие, что очень далеко. Хотя, с другой стороны, если вы в большинстве будете отчаливать на выходные, то что же мне здесь делать тогда, в пятницу, выходную? Ну, в общем, посмотрим. Доброе утро. Ох, не получилось. Еще раз наберите 7373-948. Доброе утро. Слушаю, где вы? О движении. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. По движению проехал всю Ленинградку. Первое, второе, Шереметьево.
Из Питера вроде... прямо. Вот все.
Хорошо, все.
Спасибо.
А еще хотел бы реплику небольшую по теме, по предыдущей.
Да.
Мне кажется, вот Дмитрий Анатольевич Медведев со своей инициативой как раз и виноват в пробке, на которой вчера была в беседах, я тоже там стоял, не беседы, а вот перед Рязанкой.
Половина...
Они уже работают просто 4 дня.
Половина людей из тех, да, спасибо большое, половина людей, кстати, накануне, когда он это все рассказывал, половина людей осталась без автомобилей, но в том смысле, что пришлось их бросать, потому что город был перекрыт. Я как-то тропами удалось мне проскочить между всем вот этим вот безобразием. Ой, это не безобразие. Это важное мероприятие было. Доброе утро, я слушаю вас, да, здравствуйте. Доброе.
Роман, доброе утро. Ну, лошадка сегодня, в принципе, потихонечку едет, хотя чуть, наверное, хуже, чем вчера. Вот. По поводу инициативы, а как же, врачи будут работать 4 дня, больные тоже будут работать 4 дня?
Больные болеть
больные
будут 4
болеть
дня.
4 дня, да, а потом 3 дня выздоравливать.
Ремиссия трехдневная, потом снова обострение идет.
Потом опять заболел.
Болезнью заболели больные. Да, нет, но это же, ну, как, понятное дело, что такие профессии, где процесс рабочий, он не прерывается. Да, я слушаю, доброе утро, здравствуйте, говорите, доброе. Но что же вы, товарищ, молчите? Это первый был дозвон, и он такой молчаливый. Еще Сталин писал о том, что... началось. Сталин писал о том, что можно вести 6-часовой рабочий день с того времени компьютеризации, развития технологий, продвинулись вперед. Может, не 4 рабочих дня, а 5-6 часов работать. Кстати говоря, почему нет? Вы знаете, в графстве Крю есть в графском парке... Нет, в графстве Крю есть производство. Небольшое производство. Они выпускают всего 10 тысяч автомобилей в год. 10 тысяч автомобилей в год всего делают. Все на заказ. Все только вот у каждого автомобиля, стоящего там на производстве, будь то кузов, только кузов еще, или элементы шасси, или для него только сиденье обшивается. У каждого автомобиля уже есть владелец. Все, он уже под него делает этот автомобиль. Называется автомобиль Bentley. Неважно как. Континенталь, Мульсан, Флайн Спур, неважно, или Бентейга. Всего 10 тысяч автомобилей. И работают они до 15 часов дня постоянно. А в пятницу, по-моему, до 12. Я не помню, что 4 дня было, но до 12. И потом, когда наше пребывание на производстве было в самом разгаре, я обратил внимание на массовый исход людей. Я говорю, а куда эти все господа сейчас двинули? А они говорят, так а все уже, закончился рабочий день у них. То есть ребята особо не напрягаются. Приходят там к 10 или к 9 или к 10. Сидят, что-то там крутят, шлифуют, что-то делают в свое удовольствие. В 3 часа дня все, свалил домой. А в пятницу в 12 все, свалил домой. А в субботу-воскресенье не знаю, что делают. Помирают от тоски и давят мух, наверное. Доброе утро, я слушаю, здравствуйте.
Доброе. Доброе, Роман. Ну, к сожалению, у нас все оторвано от жизни. Достаточно получается. Потому что да, можно, есть люди, которым можно час в неделю работать, и никто не заметит, что они присутствовали или отсутствовали.
Ну да.
А на самом деле ведь есть такие вещи, от которых нельзя отказаться. Ведь есть технология, да, есть производство. У нас все это привязывается, как мы с вами обсуждаем, да, что как будто у нас вся страна сидит в офисах, значит, занимается там какой-то перепиской, ничего больше не делает. Ну, да. А ведь есть технологии, есть такие есть. Вещи, вот скажем, в нашей специальности, да. А вот есть, да, кстати, сисадмин.
Да.
Вот хороший сисадмин сидит и пьет кофе.
Да.
Как я всегда говорю.
Да.
Когда вот он носится по офису, обвешанный там патчкордами, там с обжимками, разъемами.
Это плохой
сисадмин. Значит, что-то плохо, и плохой. Надо его менять.
Да. Вы помните? А ведь знаете, как, это же, это знаете, кто родоначальник этого всего? Вот, вот это Генри Форд, который платил деньги людям за то, что они не работали.
Ремонтники должны сидеть. Как только они начали что-то ремонтировать, значит, они плохо работают.
Абсолютно точно. Спасибо большое, что напомнили. На производстве Форда была такая тема, что была группа людей, которая получала деньги за то, что она ничего не делала. А когда она что-то делала, она, наоборот, не получала деньги. То есть ремонтная бригада получала деньги тогда, когда сидела в своей подсобке, козла забивала, там что-то, чай, чифирили на нее, что-то такое. Вот. Как только вызов куда-то нужно работать, все, тут начисление зарплаты прекращается. Когда работаешь, нифига не получаешь. Таким образом, специалист мотивирован выполнить свою работу так, чтобы как можно дольше, больше не заниматься этой работой. Нет, не заниматься. Работаю с 9 до 14, иногда уходим домой и в 12. Мне нравится, всем советую. Михалыч, но без короткого пояснения, пояснительной записки, совершенно непонятно, что вы нам советуете. Вот что это с 9 до 14, иногда в 12 вы уходите. И что это за работа у вас такая? Как же нам присоединиться к вам? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Алло.
Да, вы в эфире, говорите.
Да, здравствуйте. Владимир, Москва.
Да, Владимир, очень приятно.
Я как бы не согласен с нашим Дмитрием Медведевым по поводу четырехдневного рабочей недели.
Да, разверните свое несогласие. Почему?
Ну, в том плане, что работа у меня заключается в том, что сегодня я отработал, сегодня я получил, я отдыхаю, я не получаю. Тем самым, чем меньше я работаю, тем меньше получаю.
Все, понял, хорошо. Вот это вот, вот, ну, наконец-то, теперь все стало на свои места. Так, давайте я о движении скажу. Мне зафиксировали, елочки-палочки, с этой четырехдневной рабочей недели, мы не зафиксировали в самом начале программы количество автомобилей. Могу зафиксировать только сейчас. И поэтому, возвращаясь к этой цифре, нужно говорить, что это было в половине восьмого, не в семь. 499 285 автомобилей. 499 285. 19 500 такси. 22 437 автомобилей каршеринга. Чтоб вы были здоровы. Честно, хочется вам сказать, я не думаю, что каждый припарковавший свой каршеринговый, никчемный, временный автомобиль, каждый человек, прежде чем его припарковать, избавился от своей машины. Я в это не верю. И я все больше и больше начинаю закипать неправедным уже даже гневом, глядя, какое количество автомобилей каршеринговых все чаще и чаще, больше и больше, и уже каждый вечер образуется у меня во дворе и рядом с моим двором. Все больше и больше. Я начинаю негодовать. Господа в Дептрансе, господа, займитесь, пожалуйста, размышлением на эту тему. Если вы хотите, чтобы люди все чаще и чаще пользовались каршерингом, тогда давайте нам образовывайте новые парковочные места, что-то решайте, кармашки там, еще что-то, новые, дополнительные, придумывайте. Потому что, честно говоря, начнут эти каршеринговые автомобили потихонечку сжечь рано или поздно. Тихонечко начнут вандализмом заниматься жители. И я не смогу сказать, что я 100% их не понимаю. Не смогу этого сказать. Поддерживать не буду. Но отчасти понимание какого-то вопроса будет. Потому что когда ты приезжаешь и видишь сначала один автомобиль, потом три автомобиля, потом восемь автомобилей, и ты понимаешь, что эти люди, они не избавлялись, во-первых, от своих тачек, они либо их тачки стоят здесь же, либо это люди, у которых вообще не было тачек, и если бы не каршеринг, так у него бы и не было тачки, и здесь бы было свободное парковочное место. А оно сейчас занято только потому, что у человека есть возможность, не имея тачки, все равно приезжать на тачке, и вот здесь ее бросать. И вот это мне не нравится. Вот честное слово, мне это начинает сильно уже не нравиться.
Моторы.
Да, здравствуйте, я слушаю. Я просто цифры меня, вот это 22 437 каршеринговых автомобилей немножечко задело. Да, да, говорите, вы в эфире уже.
Да, здравствуйте, доброе утро, Роман.
Доброе.
Это тоже Роман, Подмосковье, Балашиха. Вы вообще по поводу каршеринга говорили что-то?
Ну, я немножечко просто здесь позволил себе эмоционально выступить.
То же самое у нас во дворе. Они стали делать стоянку какую-то, что ли. Утром выходишь, половина машин, все стоят каршеринга. Еще я заметил, у нас есть недалеко мойка. Приезжает там вечерами какой-то парень, гоняет эти машины на мойку, ставит у нас во дворе. Потом приезжает какой-нибудь кабучок Кэдди и заправляет их во дворе. И уезжает. Вот так. Не знаю, кому даже пожаловаться, что сделать.
Кому пожаловаться? Не знаю, оно же какое божество должно быть каршеринга. У нас же, мне кажется, должен какой-то апостол, я не знаю, кто-то за каршеринг должен же отвечать. Потому что если посмотреть в литературу соответствующую, то можно найти покровителя всем. Покровитель моряков, сейнеров и сухогрузов, покровитель. Наверное, какой-то покровитель небесный должен быть и у каршеринга тоже, вероятно. Вот к нему нужно апеллировать, скорее всего. А разве не до... Нет, не то. Ну и где ваш Генри Форд, сидящий сейчас? Лучает подозрительная сова. Подозрительная сова, он умер давным-давно. Одно дело его живет, между прочим, на каждом автомобильном производстве. На каждом автомобильном производстве живет дело Генри Форда. Называется это дело конвейер. Конвейер. Вот, и оно работает на каждом автомобильном производстве. Даже там, где декларируется ручная сборка автомобилей, как там же на производстве Бентли. Тем не менее, все равно элементы конвейера присутствуют. Да, 7373948, доброе утро, слушаю вас. У нас полторы минуты, поэтому я бы, конечно, хотел бы, чтобы вы сейчас тоже присоединились ко мне и немножко какашечками забросали каршеринг чуть-чуть. Ну так, для дисциплинки просто, чтобы не расслаблялись. Доброе утро. Да, слушаю.
Доброе утро, Роман. Александр, Москва.
Да, Александр.
Каршеринг, конечно, да, это даже не ложка дегтя, это целый ковш-половник, наверное. А еще вот есть таксисты, которые так же, как в каршеринге, снимают квартиры во всех дворах и оставляют свои автомобили.
И живут. Но им живут. Ну что, им мало что предъявишь, потому что, может быть, это даже и его автомобиль, просто он пленкой оклеен желтым.
Понятно, Роман. Все. Но дело в чем? Раньше вот такси, у них автопарки были свои, таксопарки.
Ну да.
Которые...
А теперь он сам себе таксопарк. Вот он сам себе таксопарк. И все. И поэтому...
Вот. И еще большой минус, который занимает тоже место... В жилых домах, в жилых дворах.
Угу. Что же
парковочные это? Места. Вот, который бы тоже, по большому счету, как и каршерингу автомобиля, поставить на какую-нибудь определенную парковку.
Ну да, нет, тут я согласен, конечно. Желтые парковки для желтых автомобилей. В общем, ребят, мы имеем право негодовать, и я негодую. Каршеринг, конечно, очень хорошо, и все на свете, но только тогда, пожалуйста, займитесь вопросом расширения парковочного пространства в спальных районах. Ибо... Это, во-первых, либо люди, которые дополнительно паркуют автомобили во дворах, у них есть свой автомобиль, и они дополнительно еще и каршеринговый туда привозят, либо это люди, у которых не было автомобиля, и его бы у них и не было по финансовым их обстоятельствам, если бы не каршеринг. А так они привозят дополнительную тачку мне во двор, при этом сами тачки не обладая. Нехорошо, вот с любой стороны, как ни покрути, вообще-то как-то не можем мы найти еще точку согласия в этом вопросе.
Моторы. Моторы.
Под стеклом поврежденного автомобиля оставил госномер машины каршеринга. Сержа 22-й. Про что это? А, вот, начало. Вчера увидел, как дама на каршеринге ударила автомобиль и уехала. Позвонил в ГАИ. Надеюсь, она теперь пешком ходить будет. Водитель каршеринг. Минус один водитель каршеринга. Под стеклом поврежденного автомобиля оставил госномер автомобиля каршеринга. Но здесь нужна аналитическая работа. Исследовательская работа. Ну, в смысле, нужно выяснить, кто был за рулем в этот момент, что, как. Вряд ли, думаю, ГАИ будет этим заниматься. Хотя, не знаю, может быть, и будут включаться вот в подобные вещи. Так, двор общий, в том числе и для безлошадных. Вот если... А свой плюс каршеринг, то это плохо. Ну, как вам сказать? С точки зрения закона, буквы закона, общепринятых коммуникационных наших схем общения между собой, логики и здравого смысла, так оно, конечно, да. Ну, как бы придомовая территория... Парковки, парковочные места ни за кем не закреплены, они общие, поэтому каждый приезжающий... Это все понятно, Сержу, это все понятно, нормально. И этот аргумент был бы действительно серьезным и работающим, если бы все бы мы бы были бы Т-1000. Т-1000, помните, да? Это персонаж Арнольда Шварценеггера в кинофильме «Терминатор». То есть если бы мы роботами были все... И вот такая схема, и мы ее принимаем, и все для нас это данность. Но мы, к счастью или сожалению, мы люди эмоциональные. Эмоциональные. И поэтому смириться с тем, что очень много автомобилей и жильцов здесь стоит, мы можем. Можем. Но когда ты видишь огромное количество автомобилей, и ты точно совершенно понимаешь, что это автомобили принадлежат каршеринговой, то есть частной коммерческой компании, и твой двор заставлен автомобилями частной коммерческой компании, то ты эмоционально как-то это начинаешь переживать. Почему? Потому что ты не робот, а человек. И в данном вопросе, конечно, ни логика, ни здравый смысл, ни законы не имеют никакого отношения к тому, что ты чувствуешь. А отношение к этому имеет только твоя эмоциональность и причинно-следственная связь. Ты знаешь, что людей много, мест и так мало, личному автотранспорту места мало, а здесь еще стоят 8 автомобилей частной компании какой-то. Частной какой-то компании тачки стоят здесь у тебя во дворе, занимают места. Все. Вы, конечно, правы, безусловно, и придомовая территория, и все вот это все, конечно, очень хорошо. Но только это не в нашей среде. Мы в том числе отличаемся от всех остальных, от всего остального мира. Наша уникальность еще и в том числе, что мы живые. Мы живые. Ну, в смысле, мы эмоциональные, живые, мы реагируем на происходящее. Мы не шпроты, такие как, не буду называть государство. Там, кстати, их и делают, эти шпроты. Мы не шпроты в банке, которые лежат тихонечко, как положили их там, залили маслом, и все нормально. Нет, мы реагируем, мы что-то обсуждаем это, нам это не нравится, и мы заявляем об этом. Доброе утро, да, я слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, меня зовут Аскольд, доброе утро всем.
Доброе.
Хотел тут тут немножко под другим углом сказать про каршеринг. Ведь смысл вот этого шеринга, да, что несколько человек ездят на одной машине.
Да, так пусть ездят.
Они меньше места на дороге
занимают. Я ж про двор про свой говорю, а не про то, где они ездят. Пусть ездят по 7 человек в сутки на этом каршеринге. Я же говорю про место, где он на ночь оставляет автомобиль. Когда тачка стоит в моем дворе, никто на ней не ездит. 7 человек. Она стоит тупо у меня под подъездом.
Да, действительно. Люди вот некоторые не продают машину, а начали каршерингом пользоваться. Некоторые продают. То есть тут всех по-разному.
Я-то начал с чего? Вы же видите, я с чего начал? Я сказал, господа, если вы хотите расширять парк каршеринга еще дальше, вот он и так уже... Пожалуйста, озаботьтесь тем вопросом, где этот парк будет ночевать. У нас места уже и без них не хватает. А вы еще нам этот каршеринг подсовываете.
Ну, тут и жители могут активность проявить какую-то.
Да.
Тут власти, они же ничего не будут делать просто
не
так.
Не знаю. Ну, наверное, да. Ну, не знаю. Но в смысле, я глазами вижу у себя на улице, я глазами вижу, где можно было бы расширить и дополнительные парковочные места сделать. И это только потому, что сама улица такая исторически сложилась, что она была не очень застроена жилыми домами, и наш комплекс жилой, и другие дома, которые появляются, они недавно совсем, ну вот в течение последних 7 лет там это стало появляться, да? А до этого это там какие-то гаражные огромные, эти, не кооперативы, ну что-то гаражное, большое, огромная территория отдана под гаражи, газоны какие-то есть там, вот это вот все. Ну, то есть видишь потенциал, где можно было бы расшириться парковочному пространству. Но ведь есть же районы, где уже все, потенциала никакого нет. Жилая застройка настолько плотная в спальных районах, что уже все, ну некуда, просто физически, ну негде найти место для новых парковочных мест. Все, нет его физически. Уже дома сносить, что ли, для того, чтобы на их месте парковки делать? Тоже не вариант, конечно. И вот, а здесь что делать? Ну вот здесь что делать? Потом, когда-нибудь, когда мы научимся пользоваться каршерингом вместо своего автомобиля, все научимся. Тогда ясное дело, что все наши дворы будут заставлены каршеринговыми автомобилями, и это будут аналоги наших персональных тачек. Все будет спокойно, нормально все будет. Но пока что сейчас, когда нас много, и их меньше, но тоже много, 22 546 сейчас автомобилей каршеринга. Вот сейчас, в этот переходный период, конечно, немножко накалены отношения между нами, капельку. Натянуты чуть-чуть. Доброе утро, я слушаю вас, да, здравствуйте.
Роман, доброе утро, Андрей, Москва.
Да, Андрей.
А у меня знакомый, знаете, как с этим борется, он подъезжает во двор, видит припаркованный, соответственно, каршеринг. Да. Вот, он его арендует, отгоняет, ставит на это место свой автомобиль. А каршеринг чуть подальше, то есть ищет местечко, бросает его там и, соответственно, возвращается домой.
Трудолюбивый, нужно сказать. Я бы туда подальше бы свою тачку ставил. Но если все равно туда ехать, потом оттуда идти. Туда
далеко
бы...
идти, а тут вроде как это сам во дворе под
присмотром, знаете. Я понял. Ясно, хорошо. Спасибо, да. Вы помните, да, что этим в Сочи таксисты этим занимались. Но для того, чтобы у вас не было возможности на каршеринге из аэропорта уехать, они тоже ровно так же арендовали каршеринговые тачки, оставленные в аэропорту, и отгоняли их туда подальше куда-нибудь. Отгоняли просто, чтобы не было в аэропорту каршеринга. А сами приезжали, останавливались. Я и говорю, что нас вот просто так не проведешь. У нас на каждый фокус найдется свой фокус.
Моторы.
Так. Хотелось бы отдельно взятый автомобиль. Вообще, вы знаете, давненько мы что-то... Все, с каршерингом закончили, ребят. Выдыхайте. Можно расслабиться. Ну, в смысле, можете продолжать писать. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Как слышится, так и пишется. И еще, конечно, не забывайте о необходимости подписаться на наш телеграм-канал. Сейчас я посмотрю, сколько. Сколько у нас здесь? 9579. Неужто и на этой неделе десяточку не возьмем, ребят? Ну что-то вы расслабились, ей-богу. Лето закончилось, а вы все еще какие-то курортно расслаблены. Радио говорит МСК латиницей. Слитно все. Радио говорит МСК. С как доллар. К как К. О как О. Радио говорит МСК. Телеграм-канал «Радио говорит Москва». Заходите, подписывайтесь, следите за новостями. СМИ опубликовали фотографии новой «Шкоды Октавии». Кстати говоря, вот захожу сейчас, открываю, и первое, что вижу. СМИ опубликовали фотографии новой «Шкоды Октавии». Автомобиль вернули цельные фары. Это было ожидаемо. Что это, вот это неудачная была идея, конечно, с четырехглазой оптикой. Что характерно, идея была неудачной, и это было понятно сразу, как только автомобиль был заявлен. Визуально двери багажа, судя по фотографии салона, Октавия получил новый руль с двумя спицами. Примерно так. Все, идите и читайте. Радио говорит МСК. Новая Октавия. Только у нас. Только мы смогли. Вот это все мы повесили. Да. Секундочку. Но здесь универсал. Октавия комби здесь фотография. Если это Октавия. Если и когда это Октавия. Во Франкфурте Октавию не показали. Следующий форум большой, где это можно было бы сделать, я думаю, что это Женева, потому что в Соединенных Штатах Америки компания «Шкода» не представлена. В Японии компания «Шкода» не представлена. И в итоге, ну, понятно, что это должен быть какой-то большой европейский автомобильный форум, а большой европейский автомобильный форум следующий, но это Женева. 2020 год, март. «С кормы, как Вольво», пишет Деко. Ну, вообще, вы знаете, при определенной фантазии и развитых мышцах воображения, это сейчас любой автомобиль, вот так вот смотришь на него, и можно в своем воображении превратить в другой автомобиль. Или найти какие-то элементы от нескольких сразу автомобилей. Но вот так устроен сейчас этот самый автомобильный дизайн. Что еще у нас для пробуждения? Музычку была в начале часа, Иван. У нас не музыкальная радиостанция. И на самом деле никакой музычки у меня и в помине нет. Нет у меня никакой музычки, Иван. У меня есть только небольшие пилюльки бодрости, которые я периодически могу выписывать. Сам себе в том числе, не только вам-то что. Сам себе я это делаю. Вот это я могу делать. А так, чтобы вот просто мы тут увлекались тем, что мы будем сидеть и слушать музыку, нет, такого мы позволить себе, конечно, не можем. А дальше, что еще? Вот я же, вы меня с мысли сбиваете. Ведь я же хотел, чтобы мы сосредоточились с вами на критике отдельно взятых, конкретно отдельно взятых моделей. Я к тому, что давно мы эту практику с вами не вспоминали. Помните? Ведь иногда же мы время от времени можем позволить себе брать и такую целую серию краш-тестов устраивать, обсуждать, критиковать автомобили, слушать владельцев этих автомобилей. Я бы, если честно, вернул бы такую практику. Вернул бы такую практику. И сейчас тоже. 7373-948. 7373-948. Телефон прямого эфира. Если хотите. Вот, к примеру, допустим, давайте возьмем один автомобиль, одну модель. И что мы сделаем? Во-первых, послушаем владельцев. Как вы докатились до жизни такой, можно спросить вас. Вот как? Вот что с вами случилось, что вы стали обладателем Lexus RX? Как это произошло? Осознанный ли это был шаг? Или вы страдаете лунатизмом, и все это вот, ну как-то вот во сне все это с вами произошло? Не помню, проснулся, вечером ложился спать, еще не было ничего такого. А утром просыпаешься, а у тебя на тумбочке ключ лежит от Lexus. Смотришь в окошко, а там у тебя RX стоит под окном. Думаешь, мачная, как это со мной произошло? Ну, что делать? Уже нужно пользоваться. Уже как бы назад не отъедешь, пути обратного нет. Вот это ваша история. Во-первых, найдем таких владельцев. А во-вторых, давайте заодно еще и порассуждаем на тему идеального конкурента. Ну, то есть идеального. Вот если не Lexus RX, то в этом сегменте вы бы предпочли, пожалуй... И здесь многоточие я поставлю. Ну, как бы оставлю место для вашей фантазии, для полета вашего воображения. То вы, пожалуй, бы что сделали? Не могу. Вот когда просят меня долго, не могу. Вот я сразу сдаюсь. Я в этом смысле, конечно, плохой родитель, потому что я не строгий. Вот не могу. Вот долго просить не нужно меня. Я говорю, сладкое, это плохо сладкое, нельзя много сладкого. Говорит, ну такие мармеладки классные. Я говорю, ну ладно, тогда если классное, тогда можно. Вот так и здесь. Нужно проснуться вам. Не могу, чтобы вы долго просили меня. Давайте, пробуждайтесь, а пока подумайте про RX. И хорошо бы, чтобы мы владельцев сейчас нашли. Владелец, скорее всего. Ну так у нас повелось. А все почему? А все потому, что компания Lexus знаковая для нашего рынка, безусловно, да. Модель RX знаковая для компании Lexus, безусловно, да. И взгляд мой остановился на недообсужденном RX обновленном, который в России получил даже уже свой ценник от 3 миллионов 389 тысяч рублей. Я слушаю вас, да, здравствуйте, доброе утро. Доброе.
Да. Анатолий,
да я вижу, что не по теме, Анатолий. Ну, желательно, конечно, хотелось бы, чтобы когда вы звоните, чтобы вы по теме звонили, ладно? Ну так, на всякий случай, у нас вот так устроено обычно. Однако, барин, вы и задачи ставите. Евгений пишет: хочу купить универсал повышенной проходимости, но у Volvo, Audi цены невменяемые. А есть ли конкуренты у Subaru Outback? Евгений, my friends, ну а с чего вдруг такая избирательность? Ну, вообще универсалы повышенной проходимости, сегмент не слишком развит у нас здесь. И если вы будете проявлять такую капризность, то вам тогда прямая дорога из универсалов в кроссоверы. Вот скажите мне, приведите мне три аргумента, Евгений. Три. Вот именно, три аргумента приведите мне против кроссовера. Чем кроссовер, на ваш взгляд, отличается, значительно отличается от универсала повышенной проходимости? Условно, чем Outback уж так уж сильно отличается от Форестера? Ну, к примеру. Три. Сможете больше? Окей, пусть будет больше. Вот вы сейчас начнете анализировать и поймете, что по большому счету вот таких аргументов чрезвычайно мало, их практически нет. И все они, если они и есть, то они все эмоциональные. Задумайте приобрести себе лучше кроссовер, Евгений. У вас спектр возможностей будет гораздо шире, чем если вот когда вы себя ограничиваете универсалами. Доброе утро. Я вас слушаю. Доброе здравствуйте. Утро. Доброе.
Хотелось бы, наверное, Lexus с X3.
X3. С литровым
дизелем.
Маловато к встрети. Ну, в смысле, немножко.
Либо Sorento Prime.
Sorento Prime недопремиален. Еще недопремиален.
Да, ну как сказать.
Ну, в смысле, нет, он Prime, там, конечно, у него в названии Prime есть, но тем не менее, но по брендам я имею в виду. Ну, Kia это Kia, а Lexus это Lexus. Мы, безусловно, ждем, когда у Genesis появится кроссовер. И вот это будет, конечно, конкурент. Я думаю так, что у RX конкуренты. Ну, если говорить об однорыночных конкурентах, это, конечно же, Infiniti. Правильно? Ну, Infiniti. Ну, да. Я думаю, Infiniti. Либо QX60, либо QX70. Здесь уж кому как нравится. Но скорее QX60, потому что у RX есть сейчас версия семиместная, длиннобазная. И вот это как раз QX60, прямой конкурент. Acura у нас, извините, Acura у нас не представлена. А так бы мы сюда еще, конечно, MDX добавили бы. И вот, пожалуйста, мы бы и перекрыли вот этот весь спектр. Правильно? Ну, я думаю, Infiniti и Acura. Из европейцев кого мы сюда? Из американцев, думаю, наверное, Grand Cherokee. Так, с небольшой натяжечкой сюда подошел бы. Из европейцев, ну, какой-нибудь Volkswagen Touareg. Я так думаю, аккуратненько. XC90, ну, несколько по духу иной. А кто еще? Нет, ну круг подозреваемых, это ладно. Нам бы сейчас с владельцами еще пообщаться. Ребят, расскажите об эксплуатации, обслуживании, надежности. У нас есть ощущение, что все, к чему прикасается Toyota, это тут же становится жутко надежным. Вот прикасается к бритвенному станку одноразовому, и все. Все железно, но 2-3 года ты точно будешь бриться им, как первый раз этим станочком. Вот что такое сила надежности, сила бренда и сила надежности компании Toyota. Mazda CX-9. Конечно, Алексей Чулков. Безусловно. Да, спасибо вам большое. Вот вы здесь правильного и прямого конкурента придумали. Но только такого конкурента, который в топе, в максимальной комплектации, когда уже все есть в этом автомобиле из того, что компания Mazda могла бы предложить своим клиентам, потенциальным и настоящим. Вот при всем при этом максимально упакованный CX-9 дешевле стартовой версии Lexus RX. Дешевле стартовой версии Lexus RX. Ну, чтобы было просто понятно. Да, доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте, доброе.
Был обладатель автомобилей RX 300 и 350, а этот следующий не взял, потому что он какой-то женоподобный.
А у вас какие вот какие RX были? Ну, все-таки нынешнего поколения или предыдущего?
Да, нынешнего. Вот, у меня были новые, покупал RX 300 и 350. Потом вот этот пришел, он такой женоподобный. Но насчет надежности могу совершенно подтвердить. Вот из первых рук, что называется. Вот 5 лет ездил на одном, 5 на другом. Ни одной поломки вообще ничего не было совершенно. Пока сам там стойку амортизатора не ударил. Вот. А вот насчет конкурента, мне кажется, вообще по цене у него нет конкурентов-то с ценовой точки зрения. Потому что там, мне кажется, Volkswagen не дотягивает. А остальные там Mercedes и BMW, они повыше, наверное.
Так, секундочку, вот. Volkswagen, вы имеете в виду, Touareg не дотягивает? Я вас умоляю.
Ну, как бы нет. С точки зрения, ну как, ну, скажем, как бы с точки зрения...
На слух, в смысле, что когда Volkswagen, мы противопоставляем Lexus, якобы
да,
вот
он
это.
Да, как бы пониже, мне кажется, нет как премиальности у него.
Но 3 579 тысяч да, старт. 3 579, Lexus 3 389, на 200 тысяч разница.
200 тысяч. Еще я был обладателем MDX, вот о котором вы упомянули, и она, да, конечно, замечательная машина, и она, мне кажется, даже по управляемости она получше будет RX. Вот. И насчет RX могу сказать, что вот у них есть, конечно, недостаток, это управляемость, прям вот задержки на руле были вот совершенно вот, то есть запаздывание при повороте, uh-huh, прям ощутимо, uh-huh, это раз. И вялые тормоза, это тоже потом в 350-м немножко они улучшили, но тормоза виловатые, вот эти два.
Вот обратите внимание, вот эти два параметра, о которых вы говорите, уже прямо свидетельствуют о том, что из автомобиль всевозможными методами пытались стреножить, чтобы, не дай бог, не подумали, что это драйверская тачка, а посвящали себя прямолинейному крейсерскому комфортному движению. Правильно?
Ну, может быть, например, мне кажется, это уже недостаток. С рулем прям чувствуешь, ты руль поворачиваешь, и чуть-чуть он запаздывает, и даже немножко неприятно было.
Давайте, тем не менее, вот сейчас у вас, вот тем не менее, а сейчас у вас какой, вы говорите, автомобиль?
Сейчас у меня Cadillac, этот, XT5.
Вот, там ничего не запаздывает. Кстати говоря, XT5...
Сам сейчас еду и забыл. Вот это прямой конкурент совершенно, абсолютный.
Ну, чуть компактнее, правда. Чуть немножко компактнее, капельку компактнее, чуть-чуть. Но тем не менее, играет в той самой лиге. То есть, если мы распределим премиальный сегмент вот так, высшая лига, большая немецкая тройка, это не значит, что они лучше. Они просто большая немецкая тройка. Вот и все, правильно? То есть это не значит, что они лучше.
XT5, вот, пожалуйста, ничем не хуже, чем, я не знаю, там, чем GLE, этот Mercedes.
Вот. Да, XT5. Хороший, кстати говоря, из Кадиллаков, на мой взгляд, один из самых европейских Кадиллаков по духу, по организации пространства и по ощущениям от управления, то, как он едет. Нормальный.
Главное, у нас неугонный.
Нормальный. Да, вот это тоже, кстати говоря. Спасибо вам большое. И ко всему прочему, то, что мы думаем о Кадиллаках, что это утилизаторы топлива, как любой другой американский автомобиль, это неправда. Несмотря на все его 314, по-моему, да, там у него лошадиных сил, тем не менее, расход топлива вполне вменяемый, если ехать с головой, ну, как бы понимать, к чему приводят резкие разгоны на моторе V6 в более 300 лошадиных сил, резкие ускорения, резкие оттормаживания и снова резкие ускорения, к чему они приводят, ну, если об этом думать. Так, XT5, вы знаете, давайте возьмем вот так вот одного конкурента из премиального сегмента, ну, как ни крути, но Cadillac все-таки премиальный сегмент, одного конкурента из допремиального сегмента. Уже масс-маркетом его особо-то и не назовешь, но это, тем не менее, еще допремиальный сегмент. И возьмем Lexus RX. И посмотрим, насколько новинка может пободаться вот с соперничеством в такой конфигурации. И я думаю, что хорошо сейчас будет. Жаль, у нас только минута осталась на этот краш-тест.
Краш-тест.
134-21-35. Пусть во главе у нас возглавляет это противостояние Lexus RX. Lexus RX 134-21-35. Недавно получивший обновление, и теперь его можно купить как по цене 3-389, так и по цене 5-574. При этом вы думаете, что нормальная, достойная альтернатива этому японскому кроссоверу – еще один японский кроссовер. Называется он Mazda CX-9. 134-21-36. 134-21-35. Lexus RX. 134-21-36. Mazda CX-9. 134-21-37. Прямого правильного конкурента Lexus RX сделали ребята в американских Соединенных Штатах. И называется он Cadillac XT5. 134-21-37. 134-21-37. Cadillac XT5. Вот на что бы вы бы потратили 3 с небольшим миллиона рублей, если бы хотели для себя премиальный кроссовер с яркой внешностью. Про что это я сейчас? А, это я сейчас про Кадиллак, да.
Моторы. Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это четверг, 12 сентября на календаре. Зовут меня Роман Щукин, и у нас продолжается здесь скромная такая, но при этом лучшая программа о лучших друзьях каждого мужчины. И отдельных не мужчин. Всегда приятно встречать среди мужчин настоящих энтузиастов автомобилизации. Но таких, ну не таких, которые вот это средство передвижения, сел и поехал, а таких, которые действительно включены в процессы, в тренды, следят за новостями, следят за своим автомобилем, между прочим. Есть такие, я знаю, я сам их видел. 7373-948, 7373-948, телефон прямого эфира для того, чтобы заходить сюда голосом, 495-й код. Говорит МСК-бот, это мы в Телеграм, говорит МСК-бот латиницей, как слышится, так и пишется в одно слово. Это для того, чтобы сообщение писать. Если новости читать и на новую окташечку посмотреть, на шпионские, первые шпионские снимки, заходите в наш Телеграм-канал. Ну и вообще для того, чтобы быть в курсе происходящего. Вот для того, чтобы ваш ребенок не мог сказать о вас: а моя мама вообще не знает, что происходит. Никогда не понимает, что происходит. Ой, ребят, вы еще не смотрите, наверное, да, «Удивительный мир Гамбола»? Но начните, в конце концов. Сделайте над собой усилие, начните с детенышем постепенно входить вот в эту культуру, потому что, честно вам скажу, там сейчас революционные вещи происходят вот в этой культуре мультсериалов, якобы для детей, но на самом деле, конечно, для родителей. Вот. И дальше еще у нас есть СМС, и здесь даже какая-то жизнь идет, между прочим, 925-й код 8888-94-8, 925-8888-94-8, Олег пишет: а вот у нас в Риге есть закон, нельзя ставить автомобиль не в своем дворе, если поставил — штраф, покупается пропуск и ставится в своем дворе, так почти во всех местах в Риге. Олег. Ой, Олег. Ну вы держитесь там, Олег. Нет, вообще, на самом деле, у нас тоже так, только у нас эта история, она связана с резидентным разрешением. А у нас, Олег, вот как, вы для того, чтобы поставить где угодно в центре, вы все равно не поставите, потому что везде шлагбаумы. Но во дворе, если. А если на улице, тоже не поставите, потому что местами по 380 рублей. На секундочку, нужно сейчас быстренько перевести это в доллары. Получится сколько? А, наверное, в евро проще перевести. Так будет понятнее. 5 евро. В час, чтобы вы понимали, 5 евро в час, тоже особо не поставишь. Поэтому у нас тоже не пропуск, а резидентное разрешение это называется. Резидентное разрешение приобретается, и тогда вы можете ставить бесплатно автомобиль на уличной городской платной парковке, но только тоже в своем райончике, у себя возле дома. В другом уже это разрешение ваше резидентное не работает. Видите как? У нас здесь, между прочим, тоже не цивилизация. Не лопухами подтираем. Ну, в смысле, ну, вы знаете. Активное и чрезвычайно показательное голосование идет сейчас в режиме реального времени. Вы можете к нему присоединиться, если вы этого еще не сделали. Я пока что не буду обозначать позиции каждого автомобиля. Скажу только одно. Сейчас одна модель берет 50%. Следующие 50% распределяются в неравной пропорции между остальными двумя. Что сказал сейчас? Да, 134, 21, 35. И вы голосуете за Lexus RX. У нас продолжается экскурс в эту модель. Накануне компания Lexus объявила рублевые цены на обновленный RX. 134, 21, 35. Желая приобрести для себя, с одной стороны, премиальный кроссовер, с другой стороны, надежный, с третьей стороны, ну, такой, чуть подешевле, чем немецкий. Вы бы предпочли Lexus RX 134, 21, 35. Это вариант для вас. Звоните по 495 коду. Да, вы считаете, что премиальность не обязательно должна быть у премиального бренда. Ну, то есть, как бы, премиальность, она не шильдиком измеряется, а качеством автомобиля, технологичностью его, насыщенностью современными ассистентами и еще несколькими вещами, которые, в принципе, к шильдику не имеют никакого отношения. И в таком случае вы бы за 3 с небольшим предпочли бы максимальную комплектацию роскошного, на мой взгляд, субъективный, это я так думаю, кроссовера Mazda CX-9. Реально вместительный. То есть это не автомобиль, который через соломинку, через выхлопную трубу, знаете, надували, так вот стероидами подкачали, чтобы немножечко в багажнике осталось чуть больше места, и можно было бы туда втюхать еще два дополнительных кресла и назвать его семейным семиместным. Нет, CX-9 не из таких. Он изначально просто по-настоящему семейный, большой, вместительный, где сидят 7 человек, и эти 7 человек могут с собой багаж взять. Каждый из этих 7 может что-нибудь свое взять в багаж. Вот таков он, CX-9. И это вторая позиция нашего голосования. 134, 21, 36. Mazda CX-9, 134, 21, 36. И, наконец, премиальный привет из Соединенных Штатов Америки. Cadillac XT5, один из самых европейских Cadillac'ов. По духу, по управляемости, по организации пространства, архитектуре, интерьера, внутри, вот все, что вы видите, это правильный европейский автомобиль. И, кстати, с очень классными индивидуальными решениями в отделке салона. Конечно, такая доминанта и обращает на себя внимание, во-первых, панели, обшитые замшей, даже не алькантарой, а именно замшевой кожей, вот такой вот, как, ну, как на мокасинах на ваших замшевых, с ворсиночками такими вот этими. Это очень прикольно выглядит. И деревянная панель, идущая, так, деревянные нюансы, идущие сначала по дверной карте, потом уходит на панель, потом через руль проходит деревянная планка на руле, такая крутая. Ну, вообще, салон XT5 очень хорош. И совсем не американский, ко всему прочему. И это третий участник нашего голосования. Краш-теста, если хотите. 134, 21, 37. Вы поддерживаете в этом голосовании именно XT5. Это Cadillac. 134, 21, 37. По 495 коду идет дозвон. А вот я слушаю вас, да, здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, Ром.
Да.
Ну, двоякое очень. Если все-таки автомобиль вот лично прям для себя больше, то определенно ХТ-5. А если семейный, прям семейный, то CX-9.
Да, Mazda.
Потому что Lexus, Да, да, потому что Lexus, мне кажется, если брать базовый, который вот 300-й с передним приводом и двухлитровый, ну, это как-то немножко...
Тоска зеленая. Вот прямо скажем, да. Тоска зеленая. Да. Еще а и прожорливая. Берем... Зеленая, да. И прожорливая тоска.
Да, здесь я согласен, потому что вот, ну, до рестайлинговые вот пользуют знакомые и говорят, расход по городу порядка 16 литров. Мне кажется, это много.
Да. Есть такое дело. Хорошо.
ХТ5 вот для себя, а если семья, CX-9.
Ну и, кстати...
А голосование, я думаю, у вас разделилось так. 50%, наверное, CX-9, потом Lexus и замыкает ХТ5.
Какой вы прозорливый. Но в первой-то позиции не ошиблись, а вот там дальше вы будете удивлены.
Возможно.
Да. Мы, понимаете как... Не всегда шлейф, вот этот флёр, идущий наших ощущений эмоциональных, можно перебросить на что-то родственное. Ну, там, условно, вот не всегда все именно то, что мы думаем про качество и надежность Тойоты, можно перебросить без потерь на Lexus. Да, вот именно.
Цена очень высокая, потому что, насколько я помню, вот ХТ5 еще полгода назад, они были достаточно большими скидками, и там практически... полную машину можно было за 3,5 где-то, наверное, взять и выторговать.
Я вам скажу, что, во-первых, он не бывает пустым, как любой Кадиллак. Как любой Кадиллак. Да, XT5 не идет пустым. Он уже с кожей, он уже с мультимедийкой, он уже с чем-то там.
Но комплектация Platinum, по-моему, которая и с пневмой уже идет, и так далее.
Вот я 2,6 видел в прошлом году в салоне. 2,6 XT5.
Это стартовые, самые пустые.
Средняя комплектация очень... была. Средняя? 2,6. Это скидка такая была. За 2,6. Это цена, по сути, это цена там, Santa Fe. Hyundai Santa Fe или Kia
Santa Fe не конкурент. Ему абсолютно. Единственный налог платить там по 45 тысяч в год. Ну, но вот с другой стороны, это на фоне стоимости машины, я не понимаю людей, которые экономят там.
Ну, так оно и едет. На своей 314 он едет нормально.
Да, оно едет. А Lexus в этой же комплектации с таким же двигателем сопоставим, он будет стоить уже за 4 явно. И на Lexus, насколько мне помнится, скидки там 150 тысяч, это уже достижение. Угу. Как и на Тойоту. Ну, не дают они скидки, мне кажется, в принципе. Либо, может, я неправильно просил, но...
Нет, не дают, правда. Ну, в смысле, что если тебе надо, то ты Lexus купишь. А если тебе не надо, то ты начинаешь клянчить скидки, все остальное, то пошел вон. Отсюда. Да. Ты нам теперь не нужен. Спасибо вам большое. Ну что ж, я думаю, можно уже остановить голосование. Можно. Нормально. Можно как-то это все вот сейчас. Тем более, что и расстановка сил изменилась, диспозиция немножко иная. Все-таки не дотянул Кадиллак. Все-таки на нашем рынке это еще экзотика немножечко. Или уже экзотика, или по-прежнему экзотика. Ну все, останавливаю голосование. Давайте поедем дальше.
Моторы.
Ну, в смысле, дальше. Ну и теперь нужно подвести итоги этого голосования. И вот какая история. Lexus RX. Сейчас, секундочку. Lexus я себе помечу, что это был первый вариант. Стрелочка сюда. Lexus RX в итоге набирает 30%. 30% Lexus RX. Если бы вам сейчас нужен был вот такой автомобиль, частично семейный, частично с элементами премиальности и бренда премиального, и фактической премиальности. Ну а в чем она, эта фактическая премиальность? В материалах, в качестве сборки, в компоновке, в прорисовке, в оснащении техническом. Вот это вот все проявляется. Вы бы выбрали Lexus RX 30%. Mazda CX-9 как автомобиль, оптимально отвечающий запросам людей, предпочитающих, вот выбирающих в этом сегменте. Mazda CX-9. 45%. Ну, то есть понятно, что уже не перебьешь этот результат. 45% Mazda CX-9. И вот здесь где-то впишите, пожалуйста, еще какие-нибудь несколько десятых там и моего голоса тоже, потому что совершенно железно. И у этого есть прямая аргументация, почему я бы так поступил. Я бы в этом, вот если бы я был тем человеком, который выбирает автомобиль, я бы предпочел CX-9. 45% помещаю, 45% хотите. Если вам кажется, что здесь цифры этого голосования не соответствует вашей реальности, или вы думаете, хотите заподозрить здесь что-то неладное, я в Телеграме, нужно не забыть только, в Телеграме продублирую это голосование, продублирую его, и мы с вами проголосуем еще и в Телеграме, ладно? После моторов. И посмотрим, насколько эфирное голосование, его результаты сопоставимы с тем, что мы получим в интернет-голосовании. 45% Mazda CX-9. И, наконец, 25%. Я не скажу, что жалкие. Я скажу, что достойные проценты. Потому что достойные конкуренты, во-первых, один со своей силой вот этого бренда, сила бренда это называется, а второй с фактическими достоинствами, не имеющими отношения к бренду, хотя к бренду тоже. Но, тем не менее, достоинства CX-9, они фактически лежат в плоскости практического применения. Их можно увидеть, пощупать, использовать их можно. 25% Cadillac XT5. И это делает Cadillac одним из недооцененных, одним из самых недооцененных кроссоверов. Ребят, правда, вот у вас о Кадиллаках какая-то история из прошлого тянется. Оттуда, когда стали появляться первые премиальные автомобили, иномарочки вообще, в принципе, первые. Тогда еще в Союзе, может быть, приезжали какие-то. Плимуты приезжали, приезжали странные линкольны, кадиллаки начинали приезжать сюда. И вот с тех пор какое-то ощущение такое, ну вот, что-то такого, ну да, нормально, интересно, но тем не менее, ну не для нас автомобиль, нет. Вот XT5 один из самых недооцененных, незаслуженно недооцененных автомобилей. Но про него давайте чуть позже. А пока CX-9, RX... RX обновленный. Вчера я давал вам цены этого автомобиля. И вот, пожалуйста, еще сегодня. Версия двухлитровая. Двухлитровая версия на автомате. Моноприводная. 3 389 тысяч рублей. Это стартовая комплектация. Впрочем, Lexus, как и Cadillac, не умеет быть пустым. Любой Lexus, какой бы вы ни взяли, он не умеет быть абсолютно по-немецки пустым. Это всегда автомобиль, у которого уже вполне приличная рабочая комплектация. Круиз-контроль, память положения рулевой колонки, электропривод зеркал, память передних сидений, значит, и сиденья тоже, значит, и сиденья тоже электрические, вентиляция передних сидений, старт-стоп, система помощи, система, это базовая комплектация на RX, на самом деле, ну, как бы, довольно богат, мультимедичка уже CarPlay поддерживает, Android Auto, мультируль, обогрев зеркал, омыватель фар, светодиодные фары, подушки без обмана, много подушек здесь, всего остального. Вот, и это 3 389 тысяч рублей. Mazda CX-9, здесь комплектаций несколько. Раз, два, три, четыре, я вижу комплектации. Мотор 2,5 литра. Автомат, 231 лошадиная сила. Кстати говоря, а давайте посмотрим, вот как едут. Ну, правда, полный привод всегда. Вот возьмем, давайте возьмем эту версию Lexus RX. 238 лошадиных сил, 2 литра, турбовый мотор и автомат. И полный привод. Ну, правда, Lexus полный привод не в базе, база моноприводная. И Мазды, посмотрим, как они соотносятся с точки зрения динамики. Вот параметры-то одинаковые примерно, правильно? Одинаковые. С той лишь разницей, что у Лексуса на 7 лошадиных сил больше. А сколько у него крутящего момента? 350. А у Мазды 420. Я думаю, что этим и обусловлен чуть более динамичный разгон. Лексус разгоняется до первой сотни за 9,5 секунд. А CX-9 за 8,6. Ну, практически секунда. Ну, то есть целая вечность. В общем-то, эта штуковина еще и динамичней, больше, просторней и дешевле. Потому что если RX начинается на отметке 3 миллиона 389 за моноприводную версию, то есть версию, которую вы никогда не сможете приобрести нигде, ее просто, ни один дилер не будет поставлять вам такой автомобиль. CX-9 начинается на отметке 2 миллиона 795. 2,795. А максимальная цена Mazda CX-9, максимальная, вот когда все вообще уже, 3 миллиона 357. 389 Lexus, 357 CX-9. Но только это уже все, он заканчивается. А Lexus, я напомню, заканчивается на 5 миллионов 574. Ну все, вот примерно такое столкновение. Я думаю, что можно идти дальше уже продвигаться. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Вы знаете, я хотел бы отметить одну особенность, о которой почему-то забыли упомянуть другие. У меня единственная претензия к Lexus и к американцам. У них нет дизелей. У большой немецкой тройки дизеля есть.
Ну да. Но у Мазды тоже нет, нет дизеля, но, во всяком случае, в России не представлен, и нет такого большого дизеля у Мазды, чтобы вот...
Я про Мазду не скажу, а вот за Кадиллак и про Лексус уверенно утверждаю, дизелей нет.
Нет, это я знаю, да, согласен, нет, ну, американцы традиционно не имеют дизельного мотора в линейке двигателей, ну, просто это такая американская традиция, как бы... С нефтью особо вопросов никогда не было. И, ну и вот. И поэтому это только бензиновые моторы. И хорошо бы, чтобы какой-нибудь 5, а лучше 6 литров на манер того, что мы получаем в Тахо или в Эскаледе, правильно? Вот. Что касается японцев, ну тоже нет, да. У Mazda вообще, в принципе, Skyactiv D есть моторы дизельные, но... Это как раз, ну, такая история про то, что мы любим любить, но не любим покупать. На словах мы все любим дизели, а покупать что-то мы не очень хотим. На Бутырской, внимание, машина горит в среднем ряду. И окружающие что делают? Ну, помимо того, что окружающие фотографируют все это и снимают видео на телефон. Что? Помогают хотя бы как-то? Линкольн... Одна из самых надежных марок из американских автомобилей, пишет Рождественский. Здесь чувствуется, как это ваш личный опыт вот в этом высказывании. Да, я слушаю вас, да, здравствуйте. Доброе утро.
Здравствуйте, здравствуйте. По поводу дизелей, да, любим, но не покупаем. Вот был ярый противник дизеля, но сел на трехлитровый турбодизель и понял, что это самый лучший гражданский двигатель. Вот, конечно. Совершенно ответственно заявляю.
Эластичный, с подхватом, на старте уже получаешь очень динамичный разум. Все у него прекрасно.
Особенно в вашей, Роман, любимой машине Kia Mahav.
В Mahav. Нет, ну я новый уже жду. Я хочу новый. Старый уже для меня это экспонат музейный, а вот новый это вот что-то очень привлекательное.
Соглашусь. Спасибо.
Спасибо вам большое. Вы знаете, я вчера после эфира ехал по Кутузовскому. И наблюдаю картину такую. Парнишка на Солярисе или Керио. Нет, по-моему, Солярис белый. Чрезвычайно дерзко. Вот дерзко, так вот он дерзко едет. Вот он так ускоряется. Вы знаете, там вот Драгомиловская, тоннель вот этот, который, где Драгомиловская вливается в Кутузу, если идти из центра в область. Вот слияние вот это. И сейчас там ремонт идут, все, сужение, одну полосу забрали. Ну, в общем, не очень удобное движение, временная разметка нарисована. Ну, как-то так, вот, все замедляются. И не нравится этому Шумахеру, Райконену этому, не нравится, что там люди оттормаживаются. И, на его взгляд, это место нужно проходить на соточке, минимум, на соточке нужно идти. И он такой, раз, из одного ряда, во второй, раз, такой, рядом идет со мной, потом... Бамс такой, выпрыгивает и влезает перед автомобилем, который идет передо мной, такой дерзко такой подрезает его. Ну, начать с того, что это новая пятерочка BMW, вот, начать с этого. Но я обратил внимание на шильдик. M-Performance версия 550D X-Drive. И я думаю, боже ты мой, боже ты мой. Что ж ты делаешь, идиотина? Ты, ну, надо просто понимать, ну, я не знаю, но это все равно, что, ну, какой-нибудь Хабиб Нурмагомедов или Макгрегор, там, я не знаю, Тайсон, ну, неважно кто, Жан-Клод Ван Дамм, Стивен Сигал, стоит в очереди в супермаркете на кассу, а ты такой дерзко... Локтями работая, прорываешься и пытаешься его отодвигая, так вот, причем по-хамски, наступая ему на ногу, отодвигаешь его в сторону, дескать, чувак, а ну подожди, сейчас, подожди, я сейчас тут, подожди, давай, нам, ну подвинься, сейчас. Вот примерно так ты сидишь. Что ж ты, против кого? Ты просто, ты вообще идиот, не понимаешь даже, с кем ты пытаешься связаться. Парень на BMW нормально, спокойно, так чуть-чуть оттормозился. И так вот, ну, не обратил внимания. То есть с абсолютным достоинством и спокойствием тигра или льва, абсолютно понимая, что это шавка, ну, даже обращать внимания на него не нужно. Потому что это я к чему? Это я к тому, что такое дизельный мотор. Я считаю, что М5 это хорошо. М3, М4 это прям вот прекрасно. Это классные автомобили. Но ты очень недолго можешь ехать за рулем М-ки, М4, там, или М3, или М5, неважно. Очень недолго можешь ехать спокойно. Этот автомобиль постоянно орет тебе в сознание, что давай, давай, ты что, дурак, ты купил М-ку. Ее настраивали для того, чтобы ты здесь сейчас зажигал, чтобы ты резину менял 4 раза за сезон. Вот для чего этот автомобиль. И ты поддаешься периодически. Ну, сложно с ним бороться, он провоцирует постоянно. Но 550D X-Drive M-Performance. Это автомобиль, который абсолютно гражданский. Ты пользуешься им спокойно, расслабленно, в режиме комфорт можешь идти, получать невероятное удовольствие от этого скольжения над пространством. Но если тебе нужно кого-то наказать, ты получаешь ровно тот же темперамент М-ки, но только еще круче, потому что 3 турбины, мне кажется, у этой штуковины и почти 400 дизельных лошадиных сил. Ребят, не дерзите, обращайте внимание на шильдики. И может оказаться так, что вы как бы немножечко даже с сатаной каким-то играете.
Моторы. Моторы.
А вот вы все говорите, а действительно ли это так быстро? А действительно ли это так дерзко? И что это за М-ка такая дизельная? Это не М-ка, ребят. Это не М, не BMW M. Это M-Performance, если хотите. Ну, то есть это такой стайлинг, во-первых, под М-ку. А во-вторых, это... Ну, как бы это некая атмосфера. Это просто некая атмосфера, но это не М-серия. Просто, чтобы вы понимали. Но если цифры небольшие, я уже говорил, что с BMW у нас довольно интересные и весьма напружиненные отношения, примерно как... Ну, ладно, не буду. Геополитика, да плевать на нее. Ну, такие отношения, в общем. Автомобили нормальные, маркетинг и коммуникация вообще у компании BMW, у специалистов компании BMW по отношению к автомобильным журналистам странная. Ну, мягко говоря, странная. Поэтому новые автомобили как-то проходят мимо. Блогеры радуются, что можно принять участие в этом празднике жизни, разделить удовольствие новых автомобилей с маркетингом компании BMW. Я в этот вступать не хочу в этот клуб. Вот. И поэтому я просто скажу, почему я начал вообще об этом 550. M550 DX-Drive. Просто потому, что действительно, фактически... Я считаю, что это один из самых правильных BMW с точки зрения универсальности. Не с точки зрения универсальности, там, берем X5 или X7, и вот у нас уже есть большой, вместительный, семейный, с багажником, и быстрый, и все на свете. Нет, с точки зрения такой повседневной эксплуатации седана для разных задач. И премиальность, и динамика, и все на свете. Вот это, конечно, штуковина, да. Когда-то в предыдущей реинкарнации этот мотор выдавал 381 лошадиную силу. Сейчас он выдает 400 лошадиных сил ровно. Просто чтобы вы понимали. Трехлитровый дизель, 400 лошадиных сил, 760 ньютон-метров момента, 760 ньютон-метров. Разгон до сотни 4,4 секунды. 4,4. Электроника ограничивает максимальную скорость на отсечке 250 километров в час. При этом расход топлива, что характерно, в разных режимах, он все равно очень забавный. Город 6,9. Трасса 5,6. Смешанный 6,1 литра. Расход топлива. У 400-сильного дизеля с крутящим моментом 760 ньютон-метров. Но правда, как и за все хорошее в этом мире, нужно платить. Стартовая цена 4 миллиона 930 тысяч рублей. 4 миллиона 930 тысяч рублей. Но если основное достоинство, если основная доблесть автомобиля, по-вашему, это то, как он едет, даже не как он выглядит, никакое производит впечатление формами своими затейливыми, гран-туризма кузовом своим и все остальное. Нет, ну, то, как он едет. Вот за эту штуку можно отдать 5 миллионов. Ну, правда, можно. Есть автомобили круче, есть автомобили быстрее, есть автомобили... Но если доблесть по вашему автомобилю — это его едучесть его, то вот этот едет... Вот, не дерзите таким, ребят, не надо. Это выглядит просто отстойно. Это выглядит странно. Вот вы думаете, что вот сейчас я на соляре на своем докажу всем, что у меня тоже автомобиль, а выглядите просто неумными идиотами. Неумными идиотами, честное слово.
Моторы.
Да, СМС халявный. Хорошо, пишите СМС. 854-й. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. Латиницей как слышится, так и пишется. Это наш телеграм-бот-мессенджер-канал, где все, включая даже шпионские снимки новой Октавии. Заходите. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Тоже латиницей, тоже в одно слово. Как слышится, так и пишется. Логотип наш, вот там, если таких каналов похожих, схожих по названию несколько, у нас красный фон, белый хэштег, буква М и частота 94,8. Заходите сюда, подписывайтесь. Доброе утро, слушаю вас, да, здравствуйте.
Доброе утро, Москва.
Доброе.
Алексей, немножко не по теме. Хочу предупредить, под М4 стоят две фуры. И люди думают на правый поворот, что это пробочка. Пожалуйста, объезжайте. Прям четко вот по правому ряду все соблюдают. И приходится немножко нарушать, слева уходить. Под М4.
Под М4. Это вот эта платная магистраль, условно свободная всегда. М4.
Да, да. А вот именно сам кадр, разворот на М4 в области. Там стоят две фуры почему-то, вроде без аварийные. Стоят, моргают.
Понял. Хорошо, спасибо. Спасибо, что предупредили. Кстати говоря, по движению 578 тысяч. 578, ну и как-то прям вот дышим, ребят, дышим нормально. Вот несмотря на то, что вторник и четверг у нас считаются днями отстойными с точки зрения движения, вот вторник был вообще обвальный. Просто, ну, просто кранты какие-то. Но я думаю, что это было в том числе связано еще и с высочайшими волеизъявлениями. Желаю сегодня не говорить, иногда говорит начальство, и тогда город останавливается. Сейчас нормально, 578, это только 80% от номинала, это 80% от того, что было в это время вчера. И это правда, потому что мы подходим к 9 утра примерно уже рядом с отметочки 800 тысяч, а сейчас еще даже 600 не набираем. 578. Это хорошо. Это, в смысле, это классно как-то, позитивно. Женя сказала в новостях, что синоптики пообещали конец бабьего лета. Я бы, конечно, не хотел так думать. Но даже если и конец, давайте посмотрим быстро. Быстро, молниеносно. Как это с нами случится. Сегодня 26 днем. Завтра 23. В субботу 15. В воскресенье 14, в понедельник 16, вторник 15, среда 12, четверг 10. Ровно через неделю вот здесь, на этом месте, посмотрите сейчас на это место, видите? Зеленой листвы больше еще, чем желтой. Небо без признаков облачности. Температура, когда в маечке хорошо, а утром, когда выходишь, свежее ощущение такое, что, ну вот не за домом твоим море, но оно где-то в такой местности, куда можно добраться в течение непродолжительного времени. Море или какой-то большой водоем, такой свежий, влажный немножко воздух утром в 6 утра. Хорошо-то как. Вот здесь во всем этом ровно через неделю будет плюс 10 максимум днем. Это значит, что утром будет 5 градусов. Будет идти проливной дождь, и солнца не будет вообще. Моментально все с деревьев слетит тут же. Образуются пробки и сугробы, конечно, должны тут же моментально образоваться. Вот такое оно здесь нас ждет. Представляете, через неделю. Так что сегодня и завтра последние солнечные денечки. Ёлки-палки, как жалко. Ой. «Шкода теперь Вольво?» – спрашивает Александр. Александр, не говорите. Нет, это камуфляж. Это все камуфляж, это все неправда. Это все для того, чтобы ввести вас в заблуждение. Я это уже совершенно точно понимаю. После посещения фестиваля скорости в Гудвуде, как закамуфлировали Тайкан. Казалось бы, всего 4 нашлепки, наклейки. 4 наклейки на автомобиль. На передние фары и на задние фонари. Причем не наклейки, которые закрывают фары, а наклейки, в которые фары вписаны. То есть есть фара головного света, а вокруг нее лепится наклейка, имитирующая большую фару, такую от Каена или даже чуть побольше. Наклейка со светодиодными элементиками, там все. Вот такая, очень классная. И при этом абсолютно полностью меняется выражение лица автомобиля. И выражение не лица, но того, что наоборот сзади там, вот тоже меняется. Потому что там тоже нашлепки, гигантские красные фонари задние, наклейки. А внутри в этих фонарях и впереди в фарах вписаны какие-то настоящие фары, но ты не поймешь, как они выглядят, потому что наклейка. Все, все остальное, автомобиль полностью весь был раскамуфлирован. То есть полностью все видно. Только наклейки на фары. И характер автомобиля меняется абсолютно. Все, это уже другой автомобиль. Поэтому давайте так. Когда видишь камуфлированный автомобиль, даже частично, если уже камуфляж сняли, но когда есть камуфляж на светотехнике, не судите заранее, на что он похож, на как он не похож. На что, потому что даже маленькие нашлепочки, вот такие наклеечки, уже меняют характер автомобиля и его внешность очень сильно. Так, смысл камуфляжа, зачем он? Конкурент не дремлет, чтобы конкуренты раньше времени не соорудили что-нибудь похожее, а потом окажется, что это ты такой вот идиот, и это у тебя реплика чья-то. Нет, а вообще, ну, не знаю, я тоже задаю вопрос, вот в таком камуфляже смысл. Но я думаю, чтобы еще и ко всему прочему подогреть и приготовить ваш экстаз, чтобы он случился в запланированное время. Экстаз ваш. Потому что если же вы же все уже знаете, если же вы все уже совершенно поймете про автомобиль, то как же потом привлечь вас в час X, когда случится премьера? Как вам испытать экстаз, если вы все уже знаете? Поэтому всегда должна оставаться загадка. Вопрос должен всегда висеть. Именно этот вопрос и будет приковывать ваше внимание к премьере автомобиля. Правильно? Ну, к примеру, тот же Defender, который сейчас показали во Франкфурте, присутствовал там же в Гудвуде. Да, он тоже был на треке, он проезжал, но он тоже был в камуфляже. И кроссовер от Aston Martin тоже присутствовал и тоже был в камуфляже. Несмотря на то, что это уже фактически, вот Defender точно совершенно был фактическим автомобилем. Это же не концепт никакой, это был автомобиль, может быть, это была предпремьерная, как это, предсерийная сборка. Но, тем не менее, это уже был автомобиль серийный, сконструированный и собираемый на производстве. Тем не менее, должен был быть камуфляж. Потому что, ну, какой идиот бы летел во Франкфурт для того, чтобы там ждать мировой премьеры и смотреть, рассматривать внимательно Defender, если бы мы все о нем знали до этой премьеры. Дорого Октавия будет стоить, когда появится. Дмитрий. Все в нашем мире условно, Дмитрий. Относительно чего дорого? Относительно заработной платы среднестатистической? Да. Относительно конкурентов? Ну, это все зависит от того, что за конкуренты. А если измерять не ценой, а достоинствами автомобиля? Посмотреть, что предлагают другие в этой ценовой категории. Какие параметры будут? Какие мощности? Какая динамика, управляемость и все остальное? Ну, это же вопрос такой, понимаете, относительно дорого. Это не автомобили дорогие, это мы, дорогие мои, бедные. Автомобили-то у нас-то как раз сейчас одни из самых дешевых, в принципе, в мире. Вот если у «Октавии» перестал греметь багажник, то я ее куплю, пишет Росомаха. Вот так и вскрываются какие-то проблемы. «Октавия» — это всегда дорого. Алексей Кузнецов, как вам сказать, сейчас я в полемику. Ну, позвоните, Алексей, ну и расскажите, что с вашей точки зрения «Октавия» — это всегда дорого. 7373-948, вы же можете набрать сейчас. Взять, да и позвонить, правильно? 7373-948. Да я сейчас открываю ценник «Октавия», если хотите. Вот, «Шкода Октавия» открыл ценник. Давайте посмотрим комплектации. Ну, давайте посмотрим. Ну, 1.6 механика, 110 сил, 1 049 000. 1 049 000. Давайте посмотрим на версию Style. Хотите версию Style, посмотрим на нее. Версия Style, это считается, ну, типа максимальной комплектации. 1 501 000 рублей. 1 501 000 рублей. Но! Это мотор 1.8 и 180 лошадиных сил. Ну, пойдите, сыщите у конкурентов такой едущий автомобиль. Найдите у конкурента едущий автомобиль. Ближайший конкурент какой-нибудь Kia Cerato — это мотор 150 сил. Хотите рассмотреть мотор 150 сил у «Октавии»? Вот мы его рассматриваем. Максимальная комплектация — 1 397 000. 1 397 000 максимальная комплектация. Это дорого для этого автомобиля, для «Октавии», для багажника, лифтбэк, вот салон и все вот этого. Доброе утро, да, слушаю.
Здравствуйте. Здравствуйте, Роман. Здравствуйте. Меня зовут Сергей.
Сергей.
Я неоднократно с вами уже разговаривал и был владельцем «Шкода Октавии» 1.8 литра на ручке 2010 года.
На ручке еще, то... боже, это же вообще ракета какая-то.
Я вам хочу сказать, это была самая страшная и самая поддосная машина после Мазды и Опеля. Я вам сейчас даже объясню, что произошло. Три гарантийных случая по замене шруза. Просто ты выкручиваешь руль направо, да, или налево, как вот тебе, и чуть-чуть перегазовываешь, и у тебя такие трели.
Да.
Ты едешь на сервис, тебе его в течение 2 недель меняют по гарантии, через там 2 месяца случается случайным образом такая же ситуация, и опять едешь на сервис. Потом мне сгорело сцепление. Сцепление — это была просто фантастика. Когда мне сказали, что мы не знаем, какое у вас сцепление находится в вашей коробке, потому что нам ее надо демонтировать. Я говорю, как же ВИН? ВИН же дает возможность. Он говорит, там 2 сцепления, либо такое, пока века не померим, не скажем вам. Я говорю, чего? Потом, когда мне сказали, что сцепление поменять будет стоить по тем еще временам, еще 2010 года, соточка, я был просто в осадок выпал. Ну и самое главное — расход. Да, на 92-м бензине расход был где-то порядка 9 литров по городу Москва. Ну, вы меня простите, у меня после этой машины появилась уже другая машина на автомате, даже не буду говорить, какая марка там, да, но она, будучи кроссовером, ела меньше на автомате, будучи кроссовером.
Не, это понятно, скажите. Но оно
вопрос,
ехало.
А зачем? Нет.
Но оно ехало, «Октавия». Ехало.
А что, если ехало, если там шумоизоляции нету? Если она постоянно ломается? Если стоимость, извините, замены лампочки стоит 4000 рублей, потому что надо снимать что?
Ну,
передний бампер.
Ну,
как? Как можно было так сделать машину, чтобы она была сделана через такие вот... Я даже не знаю, как
это назвать. Нет, ну, а вы назовите все-таки, вот вы говорите, я не буду называть, а вы назовите, какой сейчас у вас автомобиль?
У меня сейчас Санта-Фе. У меня Санта-Фе на питерских номерах. Санта-Фе. Я езжу, у меня расход 7,5 литров дизеля с кондиционером и 5,7 литров.
Нет, ну давайте так. Вы «Октавию» тоже могли взять дизельную, и расход у вас был бы 5
я
литров.
Я не хотел бы, соответственно, брать на тот...
Я понял, нет, за секундочку. Вот это мне очень нравится эта позиция. Заметьте, я выслушал вас, все дал. Я не хотел бы, чтобы... Правильно. То есть вы хотели бы, чтобы оно ехало, правильно? Но вам нужна была динамика. При этом вам нужно было, чтобы при динамике, при динамичных, вот это, на механике, а это означает, что ты там просто топишь так, что это просто кранты на механике, внимание, когда сгорает у тебя, с коробкой проблемы, когда у тебя робот, это понятно. Ну, в смысле, обидно. И там, когда тебе говорят, что, ой, ремонт там дорогой, все, это понятно. Проблема в роботе. Ты же, типа, ну, не переключаешь, он же сам решает, как ему отжимать, сжимать, там, и все на свете, свое сцепление, правильно? Но когда, извините меня, я могу ошибаться, но когда проблемы с коробкой случаются с механической, то не всегда, конечно, но зачастую это уровень эксплуатации. Это эксплуатационные режимы коробки, когда у тебя с механикой случаются проблемы со сцеплением. Это значит, что ты, друг, просто, ну, опять же, мнишь себя пилотом и выжимаешь из автомобиля все. Ну, просто все выжимаешь из автомобиля, и, как следствие, у тебя происходят проблемы с коробкой. Да, со сцеплением. Окей, хорошо. Дальше. Расход. Но ведь у «Октавии» аргумент. Расход гигантский. Но ведь у «Октавии» есть дизель. Но я не хотел дизель просто. Окей, ладно, хорошо. У конкурентов есть где-нибудь 180-сильная версия едущая? Вот 180, чтобы в этом сегменте? Нет. Потом. Но это дорого. «Октавия» — это дорого. Хотите, я вам скажу, сколько стоит Kia Cerato версии премиум? Хотите или не хотите вы? Вот я вам сказал, что «Октавия» версии «Стайл» 180-сильная стоит, 180-сильная, стоит 1 500 000, 180 сил. 150-сильная стоит 1 397 000. Для Kia Cerato не предусмотрена версия 180 сил, 184, 177, хотя есть турбовый мотор 1.6. Нет, такого ничего не предусмотрено. Есть одна версия, 2 литра, 150 сил. Ну, в смысле, версии 2. Есть 128-сильная, но ее мы вообще не рассматриваем. 150-сильный Cerato стоит 1 444 900 рублей. 1 444 900. Максимальная «Октавия» 150-сильная 1 397 000. Ну что, это дорого, что ли, ребят? Ну давайте так. Я за то, чтобы мы здесь делились впечатлениями. Я за то, чтобы мы рассказывали о проблемах. Я сам прошу вас зачастую. Поругайте. Похвалить я и сам похвалю. Вы поругайте как эксплуататор, поругайте как владелец, который пользуется автомобилем годами, не неделями, как я, а годами. У меня проблем с автомобилями не случается никогда, потому что для меня их готовят специально. Целый пресс-парк на это работает. И я эксплуатирую автомобили недолго, и они, в принципе, в пресс-парке живут недолго. Это всегда автомобили свеженькие. А у вас автомобили годами. Но при этом давайте не переходить грань разумного. Давайте оставаться все еще в здравом, в здравомыслии и предполагать, что по ту сторону эфира, то есть по вот здесь, вот тут, с этой стороны, находится тоже человек, который машины эксплуатирует, и что-то в них отчасти иногда немножечко ошибочно, но знает капельку. Ну давайте вот так будем исходить из этого, ладно? Это у меня просто одна просьба такая. Ну, вот это и все, да. Доброе утро, я слушаю вас, да, здравствуйте.
Да, доброе утро, Ром, Евгений.
Евгений.
Вот предыдущий звонил, да, какой-то ненавистник, Шкод, который все ломает, все отваливает.
Все ломается, да. Ну, механика сгорела, плохая коробка, механика сгорела.
Надо переключаться, наверное, иногда, а не буксовать до 7 тысяч на ней, поэтому она и сгорела.
Нет, а еще я думаю, что если автомобиль любого бренда выкручивает руль до упора и давать ему полный газ в этот момент, то, наверное, с рулевым проблемы начнутся тоже, ну, любого бренда,
ну, я так думаю. Вот смотрите, с 2008 года я «Октавию» эксплуатировал, сейчас «Кодиак», мы с вами тогда его самый первый
попал. Да.
Сейчас мне его чипанули, наконец-то. И машина очень сильно поехала и очень нравится.
Зажила.
Зажила, да. То есть вот этот потенциал, подхват, динамика где-то 400, наверное, 50 у нее сейчас стало, где-то 240 лошадей, то есть это прелесть просто. То есть вот почему сразу не делают?
Вот и казалось бы, да, ну вот сразу, ну впиливайте нормальный движок, но туда, чтобы
ехал. Тогда умрет Туарес, мне кажется.
Да тогда помрут не только они, тогда и тому же Соренто тоже будет тяжело. Кстати говоря, по Kia. Вот если сейчас задаться целью найти мелких насекомых блох в этом, так мы же извлечем целый ворох сейчас претензий к корейцам, правильно? А одни задиры чего стоят? Задиры, которые вот, они уже стали мемом. Задиры у вас в цилиндрах чего стоят? Почему они образуются? Ведь я же здесь, в этом эфире, напрямую, вживую выходил на представителей компании Kia с задирами. И что вам говорит человек, мыслящий в категориях логики, здравого смысла и еще технически немножечко образованный? Ребят, все зависит от эксплуатационных режимов. Если вы начинаете эксплуатировать автомобиль в режимах, которые не предусмотрены его конструкцией, его инструкцией по применению, здравым смыслом не предусмотрены режимы. Если вам попадается едущий автомобиль, он может ехать, и вы начинаете пилить 90% времени эксплуатации на запредельных режимах для него, Ну так вы будьте готовы, что однажды техника скажет вам: «Хватит! Достало! Довольно! Пощади!» И образуется задир. Ну и так далее. Поэтому, ну что здесь еще? Да? Я даже не знаю, что здесь еще добавить. Но уже вроде бы сказано все, что было сказано. Да, я слушаю. Здравствуйте.
Да. Вячеслав беспокоит.
Да, Вячеслав.
Вот этот человек, который звонил, не мог ей не позвонить. Это у него 10-го года, это в А5-м кузове. Интересно, для замены какой лампочки он снимал бампер. Потому что я менял там и в противотуманках, они элементарно снимаются. Пластиковая этот, пробочка снимается, и отвертка добивается, вытаскивается.
Нет, как говорила однажды женщина в одном кинематографическом фильме в нашем, нет ничего невозможного для человека с интеллектом. Нет ничего невозможного, поэтому...
А тут... в фарах-то вообще элементарно, там она просто фары снимается за полсекунды буквально.
Нет, нет, о чем вы говорите? У нас, вы помните, это же штука, что... А вот если, к примеру, гланды удалить... Нет, ну если гланды удалить, так это через задний проход. Нет, нет ничего невозможного для человека с интеллектом, поэтому иногда, в общем-то, я думаю, что при желании можно даже снять и двигатель, и коробку для замены лампочки, да, почему нет?
Моторы.
Движение. Ладно, все, давайте без обид. Одно, напали на человека, а человек сейчас расстроится. Все, не обижайте его, нормально. Это всего лишь его мнение. Каждый имеет право на свое мнение. И если оно такое, то зачем же так уж заклевывать? Нет, я с уважением отношусь к любому проявлению мнения. Но когда вы вот такие делаете радикальные заявления, ну, такие резонансные, будьте готовы к тому, что реакция будет ровно такой же. Но здесь обид не должно быть. 718 311 автомобилей сейчас на дорогах столицы. 32 500 такси, 22 500 каршеринг. Скорость движения в центр 23 км в час. Средняя. И если посчитать в баллах то, что происходит сейчас в Москве, этих баллов соберется... Бог его знает, сколько, я не вижу. Но думаю, что где-то пятерочка. Зовут меня Роман Щукин. Держитесь там!
Моторы.